Эмиль Золя. Накипь. В улице Неф-Сент-Августин скопление экипажей задержало фиакр, нагруженный двумя чемоданами и привезший Октава с вокзала Лионской железной дороги. Молодой человек опустил окно, несмотря на резкий холод ноябрьского дня. Его поразили быстро наступившие сумерки в этом квартале с узкими улицами, кишащими народом. Крики, брань кучеров, хлопанье бичей, ржанье и топот лошадей, бесконечная беготня по тротуарам и почти беспрерывный ряд лавок, из которых постоянно выходили покупатели. Все это подействовало на приезжего оглушающим образом. Если Париж представлялся Октаву более опрятным, то он никак не думал, что это такой торговый город, в котором есть где разгуляться аппетитом богатых гуляк.
«Вам в переулок Шуазель?» — спросил, наклоняясь, кучер.
«Нет, в улицу Шуазель. Кажется, новый дом». Фиакр завернул за угол и остановился у второго дома светло-рыжего цвета, резко выделявшегося своим четырехэтажным фасадом среди соседних старинных домов с потрескавшейся штукатуркой. Октав, выйдя из экипажа, внимательно осматривал дом, начиная от магазина шелковых материй, помещавшегося в Реде-Шоссе, кончая окнами четвертого этажа, выходившими на узкую террасу. Лепные женские головы поддерживали балкон первого этажа с литой решеткой, изобилующей украшениями. Замысловатая лепная работа виднелась и над окнами, а ворота были украшены изображением двух амуров, разворачивающих что-то вроде герба, на котором значился номер дома, освещаемый по ночам внутренним газовым рожком. Полный белокурый господин вышел из подъезда и вдруг остановился, заметив Октава.
«Как это вы?» — воскликнул он. «Я ждал вас только завтра».
«Я выехал из Пласана днем раньше», — отвечал молодой человек. «Разве комната еще не готова?»
«Нет, готова. Я нанял ее уже 2 недели тому назад и поспешил тотчас же меблировать, как вы меня и просили. Пойдемте, я вас водворю».
Он вернулся, несмотря на убеждения Октава. Кучер достал чемоданы. В швейцарской стоял привратник с длинным бритым лицом и с почтенной наружностью, напоминающий дипломата, и внимательно читал монитор. Он удостоил обратить внимание на чемоданы, оставленные у дверей, и обратился с вопросом к жильцу, которого называл архитектором из третьего этажа.
«Господин Компардон, это и есть тот молодой человек?»
«Да, Гур, это Октав Муре, для которого я нанял комнату в четвертом этаже. Он будет там только спать, обедать же у нас. Господин Муре — друг родителей моей жены. Я вам его рекомендую».
Октав смотрел на вход, украшенный панелями поддельного мрамора со сводом, усеянным розетками. В глубине виднелся двор, залитый цементом и имевший холодно-опрятный вид. У ворот конюшен стоял кучер и чистил мундштук. Казалось, луч солнца никогда не проникал сюда. Гур внимательно осмотрел чемоданы, потолкал их ногой и, убедившись в их тяжести, отнесся к ним с почтением и предложил сходить за комиссионером, чтобы отнести чемоданы наверх по черной лестнице.
«Госпожа Гур, я ухожу!» —
крикнул он, наклоняясь к своей будке. Но будка эта, в сущности, была маленькой залой со светлыми окнами, палисандровой мебелью, обшитой красным трипом, в полуоткрытую дверь которой виднелся уголок спальни с кроватью, задрапированной гранатным репсом. Госпожа Гур, очень полная женщина, в чепчике с желтыми лентами, сидела в кресле, вытянув ноги и сложив руки.
«Пойдемте наверх», — предложил Октаву архитектор, отворяя дверь красного дерева, ведущую на лестницу, а затем прибавил, заметив впечатление, произведенное на молодого человека бархатной шапочкой и лазуревыми туфлями господина Гура: «Это бывший камердинер графа Вожляда».
«А-а-а!» — произнес Октав. Он женился на вдове одного судебного пристава в Мурлавиле. Там у них есть даже дом, но они ждут, пока будут получать 3000% со своего капитала, чтобы поселиться в провинции. Это очень приличные люди. Швейцарская и лестница были роскоши почти изумительной. Внизу фигура женщины, что-то вроде неаполитанки, держала на голове сосуд, из которого выходили 3 газовых рожка с матовыми колпаками. По стенам панно из белого мрамора с розовой каймой, литые перила цвета старого серебра были украшены золочеными листьями и рамкой простого дерева. Пушистый ковер, придерживаемый медными прутьями, покрывали ступени. Но что более всего поразило Октава, это тепличная атмосфера. «Лестница отапливается?» — спросил он. «Разумеется», — отвечал архитектор. «Теперь все порядочные домовладельцы решились на эту трату. Дом отлично содержит. Отлично!» И, повернув голову, он окинул стены взором знатока-архитектора. «Вы увидите, какой здесь порядок. Жильцы все люди очень приличные». Медленно поднимаясь по ступеням, Компардон начал перечислять жильцов. В каждом этаже были 2 квартиры, одна на улицу, другая окнами во двор. В обе вели двери из красного дерева. Сначала он упомянул об Агюсте Вабре, старшем сыне домовладельца, открывшем весной магазин шелковых материй, помещавшийся в Реде-Шоссе. Во втором жил другой сын хозяина, Теофиль Вабр с женой. Они занимали квартиру, выходившую окнами во двор, а в лицевой жил домовладелец, бывший версальский нотариус, уступивший почти всю квартиру своему зятю Дюверди, советнику апелляционного суда. «Этому молодчику нет еще 45 лет! Недурно!» Взойдя еще 2 ступени, архитектор быстро обернулся и прибавил. «Вода и газ во всех этажах!» У высоких окон каждой площадки стояла по узенькой скамеечке, обитой красным бархатом. Компардон обратил на них внимание Октава, сказав, что пожилые люди могут здесь отдыхать. Когда начался второй этаж, архитектор перестал называть фамилии жильцов. «А тут кто?» — спросил Октав, указывая на дверь, ведущую в большую квартиру. «Это люди, которых никто никогда не видит. Без них легко было бы обойтись. Что делать? И на солнце есть пятна», — проговорил Компардон, а затем прибавил презрительно. «Кажется, какой-то писатель». В третьем этаже он начал снова самодовольно посмеиваться. Квартира во двор была разделена на 2. Там жила мадам Жюзер, маленькая, очень несчастная женщина, и приличный господин, занимавший комнату, в которой бывал иногда по делам. Давая эти объяснения, архитектор отворил дверь в смежную квартиру. «А здесь мы живем!» — воскликнул он. «Подождите, я пойду за ключом. Мы сперва побываем в вашей комнате, а затем вы зайдете к моей жене». Оставшись один, Октав почувствовал себя охваченным степенным молчанием лестницы. Он наклонился над пролетом, вдыхая теплый воздух, поднимавшийся снизу, и прислушиваясь, не прошумит ли что наверху. Повсюду царила невозмутимая тишина буржуазных салонов, наглухо запертых, а за красивыми блестящими дверями красного дерева словно скрывались целые бездны честности. «У вас будут отличные соседи!» — проговорил Компардон, появляясь с ключом в руках. «В квартире на улицу семья Жосеронов, отец кассир хрустального завода в Сент-Жозеф. 2 барышни-невесты, а рядом с вами пишоны, молодое супружество, люди небогатые, но отлично образованные. Нужно, чтобы все говорило за себя в таком доме, как этот». Начиная с третьего этажа, ковер заменил простой серый полотняный половик. Октаву это очень не понравилось. Самолюбие его было задето. Лестница произвела на него большое впечатление, и он начал гордиться, что будет жить в таком, по словам архитектора, приличном доме. Следуя за своим проводником по коридору, где была его комната, Октав заметил в полуоткрытую дверь молодую женщину, стоявшую у колыбели. Она подняла голову, услышав шум. Это была блондинка со светлыми глазами, безо всякого выражения. Октав заметил только ее взгляд, потому что молодая женщина, сильно покраснев, словно ее неожиданно поймали, поспешно захлопнула дверь. Компардон обернулся и повторил: «Вода и газ во всех этажах». Затем он указал на дверь, ведущую на черную лестницу. Вверху были комнаты для прислуги. Остановившись в конце коридора, он проговорил: «Вот ваше помещение». Квадратная, довольно большая комната была оклеена серыми обоями с голубыми цветами. Меблировка самая простая. Возле алькова находился маленький кабинетик, такой тесный, что там едва можно было вымыть руки. Октав подошел к окну, откуда падал зеленоватый свет. Внизу виднелся двор, унылый, чистый, со своей правильной мостовой и с блестящим краном фонтана. Но на дворе незаметно было ни одного живого существа и не доносилось ни малейшего шума, только бросались в глаза ряды окон со спущенными белыми шторами. Нигде не видно было ни горшка с цветами, ни клетки с птицей. Чтобы маскировать стену соседнего дома, на ней нарисовали такие же, вечно запертые и закрытые шторами окна, за которыми словно продолжалась замкнутая жизнь соседних квартир.
«Мне здесь будет отлично!» — в восторге воскликнул Муре.
«Не правда ли?» — сказал Компардон. «Я ведь старался как для самого себя и следовал указаниям, сделанным вами в письмах. Меблировка вам нравится. Здесь все, что необходимо молодому человеку. Поживете, сами увидите».
Октав крепко пожимал руки архитектора, рассыпаясь в благодарностях и извинениях за причиненные хлопоты.
«Только послушайте, мой друг», — с важностью произнес Компардон. «Прошу вас не шуметь и, главное, не водить к себе женщин. Честное слово, если узнают, что у вас была женщина, поднимется целая революция».
«Будьте спокойны», — отвечал молодой человек, немного встревоженный этим предупреждением.
«Нет, позвольте, дайте мне вам сказать. Вы ведь меня скомпрометируете. Вы видели, в доме живут все люди семейные и такие нравственные, даже чересчур. Никогда лишнего слова, никогда ни малейшего шума. Гур сейчас же отправится к домовладельцу, и хороши мы будем с вами.
Дорогой мой, прошу вас, ради моего спокойствия, уважайте честь дома». Октав, пораженный такими порядками, поклялся уважать честь дома. Тогда архитектор, бросив вокруг себя подозрительный взгляд, проговорил, понижая голос и с загоревшимися глазами: «На стороне это никого не касается. Париж велик, и место довольно. Я ведь артист и плюю на всю эту нравственность». Комиссионер принес чемоданы. Когда водворение было окончено, Компардон с отеческой нежностью присутствовал при туалете Октава, затем встал и сказал: «Пойдемте теперь к жене». В третьем этаже худенькая, смуглая, кокетливая горничная сказала, что барыня занята. Архитектор, чтобы доставить удовольствие молодому человеку и подстрекаемый своими прежними объяснениями, повел Октава показывать квартиру. Первая комната была большая зала, отделанная золотом и лепными украшениями. К ней с одной стороны примыкал зеленый салон, превращенный в рабочий кабинет, а с другой — спальня, куда они не могли войти. Но он объяснил, что комната продолговатая, с темно-красными обоями. Затем вошли в столовую, отделанную фальшивым деревом с причудливыми украшениями. Восхищенный Октав воскликнул: «Это очень богато!» На потолке две большие трещины пересекали розетки, а на стенах фрески облупились, и виднелась и звездка.
«Это эффектно», — медленно произнес архитектор, устремив глаза в потолок. «Все эти дома строятся для эффекта, но не нужно трогать стен. Вот этому нет еще 12 лет, а уже началось разрушение. Фасад обкладывают хорошим камнем, украшают лепными работами, по три раза красят лестницу, расписывают и золотят потолки в квартирах. Все это нравится жильцам и внушает уважение. Впрочем, еще довольно прочно. На наш век достанет».
Он провел Октава через переднюю, освещенную матовыми стеклами.
Налево, окнами во двор, была еще комната его дочери Анжель. Вся белая в этот мрачный ноябрьский день, она производила впечатление гроба. В конце коридора находилась кухня. Муре повели и туда, говоря, что ему нужно все показать.
«Войдите же!» — сказал Компардон, отворяя дверь.
Из кухни несся страшный шум. Несмотря на холод, окно было открыто настежь. Облокотившись на подоконнике, толстая старая кухарка и смуглая горничная почти высунулись, смотря в узкий колодец внутреннего двора, куда выходили кухни всех квартир. Обе громко кричали, задрав ноги, а из глубины канала доносился смех, брань и проклятие. Здесь, по-видимому, сосредотачивался весь служебный персонал дома. Женщины инстинктивно обернулись и были смущены внезапным появлением хозяина в сопровождении гостя. Раздался легкий скрип затворяемого окна, и водворилось гробовое молчание.
«Что там такое, Лиза?» — спросил Компардон.
«Да все это грязнуха Адель», — отвечала сильно возбужденная горничная. «Выбросила за окно внутренности кролика. Если бы вы были так добры, — сказали господину Жюссерону».
Архитектор промолчал, не желая вмешиваться в домашние дрязги. Вернувшись в кабинет, он сказал Октаву.
«Вы теперь все видели, расположение квартир во всех этажах совершенно одинаково. Я плачу 2500 франков и живу в третьем. Цены с каждым днем возвышаются. Вабр, наверное, получает с дома 22 тысячи чистого дохода, но скоро получит и больше, так как есть проект проложить новую улицу от Биржевой площади к новой опере. Он за бесценок приобрел землю 12 лет тому назад, после большого пожара, случившегося благодаря неосторожности кухарки-аптекаря».
Когда они входили в кабинет, Октаву бросился в глаза над рисовальным столом большой образ Богоматери с разверстой грудью, в которой пылало огромное сердце. Октав не мог удержаться от выражения своего удивления, потому что в Пласане знал Компардона совсем другим.
«Я забыл вам сказать», — проговорил слегка краснея хозяин, «я назначен епархиальным архитектором, да, в РВ. Содержание пустяшное, всего 2000 франков в год. Да и дела-то немного, изредка приходится съездить. Впрочем, у меня есть там помощник. А знаете, это много значит, если напишешь на карточках «архитектор от правительства». Вы представить себе не можете, какие выгодные заказы в высшем обществе доставляет мне это звание».
Говоря это, он не спускал глаз Богоматери с пылающим сердцем.
«В конце концов», — продолжал он в порыве внезапной откровенности, «какое мне дело до всех их фокусов?»
Октав засмеялся. Архитектор сделался серьезен, словно раскаиваясь в своей откровенности с молодым человеком. Он искоса взглянул на Муре, принял сосредоточенное выражение и постарался загладить свой промах.
«Да, я обращаю внимание и не обращаю, смотря по обстоятельствам. Вот поживете, мой друг, сами увидите. Да, увидите, и будете поступать так, как все».
Он начал говорить о своих 42 годах, о пустоте жизни, об меланхолии, совершенно не подходившей к его цветущей наружности. Компардон носил артистическую прическу и бородку а-ля Генри IV. Но у него был плоский череп и выдающаяся челюсть, свидетельствовавший об ограниченном уме и ненасытном желудке. В молодости он обладал веселостью, утомительно действующей на окружающих. Глаза Октава остановились на номере «Газет де Франсе», валявшемся между планами. Тогда архитектор, чувствуя себя все более и более неловко, позвонил горничную и спросил, можно ли, наконец, видеть барыню. «Да, доктор уехал, и барыня сейчас выйдет».
«Разве ваша супруга больна?» — спросил Октав.
Компардон смутился и уклонился от прямого ответа, сказав, «Знаете, у женщин всегда что-нибудь не в порядке. У нее это длится уже
13 лет вследствие родов. В общем, она совсем здорова и даже пополнела.
Октав не настаивал, тем более что в дверях появилась Лиза с визитной карточкой в руках. Архитектор извинился, попросил молодого человека вооружиться терпением и поспешно вышел в залу, где на белом золотом фоне виднелась черная ряса. В ту же минуту госпожа Компардон появилась из других дверей, выходящих в переднюю. Мурей едва ее узнал. Когда-то он еще мальчиком бывал в доме ее отца, шоссейного инженера, в Пласане, и видел там мадмуазель Домерк, некрасивую, худенькую девушку, напоминавшую слишком быстро вытянувшегося подростка. А теперь перед ним стояла полная женщина с прекрасным цветом лица, на котором виднелись ямочки, и с кошачьим выражением в глазах. Если она не сделалась красивой, то к 30 годам напоминала хорошо созревший осенний плод. Он заметил, что она ступает с большим трудом, и талия ее как-то особенно изгибается в шелковом пеньюаре цвета резиды.
«Вы теперь настоящий мужчина!» — воскликнула она, приветливо протягивая Октаву обе руки. «Вы очень выросли с тех пор, как я вас не видала!»
Она смотрела на этого красивого высокого брюнета с тщательно расчесанной бородой и закрученными усами. Когда он сказал, что ему 22 года, госпожа Компардон не хотела верить, говоря, что ему можно дать на вид 25. Октав, приходивший в восторг от каждой смазливой горничной, хохотал жемчужным смехом, ласково глядя на собеседницу своими блестящими глазами цвета старого золота.
«Да-да, я вырос с тех пор», — повторял он нежно. «А помните, как ваша кузина Гаспарина покупала мне игрушки?»
Затем он сообщил ей об ее родителях. Они живут счастливо в домике, куда они удалились на покой, но часто жалуются на одиночество и до сих пор не могут простить Компардона, похитившего их милую розу, во время своего пребывания в Пласане на работах.
Октаву хотелось навести разговор на ее кузину Гаспарину, чтобы удовлетворить давнишнее любопытство, возбужденное одним необъяснимым обстоятельством, а именно внезапной страстью архитектора к кузине Гаспарине, высокой, красивой, но бедной девушке. А после того брак с некрасивой, тщедушной розой, у которой было 30 тысяч приданого. Различные сцены, слезы, ссоры и, наконец, бегство покинутой девушки в Париж, где она поселилась у тетки-портнихи. Лицо госпожи Компардон оставалось по-прежнему бледно-розовым. Она, по-видимому, не понимала его и не хотела сообщить ни малейшей подробности.
«А ваши родители?» — спросила она. «Здоровы ли они?»
«Благодарю вас. Матушка почти не выходит из сада. Вы бы не нашли перемен в домике. В улице Бан тоже все по-прежнему».
Госпоже Компардон, по-видимому, было трудно стоять, и она поспешила сесть на высокий рабочий стул и вытянуть ноги. Муре поместился на стул пониже, так что приходилось поднимать голову, чтобы удобнее было разговаривать. Несмотря на свои широкие плечи, он по натуре был скорее женщина, чем мужчина, и это заставляло его очень быстро приобретать расположение и доверие дам. Не прошло и 10 минут, как они болтали, словно старые друзья.
«Вот я у вас на хлебах», — проговорил Муре, поглаживая бороду рукой с тщательно отделанными ногтями. «Мы с вами отлично уживемся, вот увидите». Как было мило с вашей стороны вспомнить о пласанском мальчике и взять на себя труд устроить его. Не знаю, как мне вас благодарить.
«Нет-нет», — отказывалась она, — «не благодарите, я тут ни при чем, я слишком ленива, чтобы тронуться с места. Это Ашиль все устроил.
Достаточно было, чтобы моя мать передала нам о вашем желании поселиться в нашей семье, чтобы мы с радостью приняли вас». «Вы не у чужих, и ваше общество доставит нам удовольствие».
Тогда он начал рассказывать ей о своих делах. Ему удалось, наконец, исполнить желание семьи и получить диплом бакалавра. Затем он прослужил 3 года в Марселе в большом торговом доме, ситцевая фабрика которого находится недалеко от Плассана. Его восхищала торговля, но именно торговля предметами, необходимыми для женщины, где можно было действовать на покупательницу любезностью, очаровывать ее и заставлять покоряться. Он с победоносным смехом рассказывал, что нажил 5000 франков, благодаря которым рискнул приехать в Париж. Представьте себе, у них был ситец помпадур, да как хорош, но никто его не покупал, и он валялся где-то в подвалах. Вот я, отправляясь по делам в Вар, решил взять всю партию на свой счет. Успех был поразительный. Женщины просто нарасхват разбирали ситец. Кажется, не осталось ни одной, у которой не было бы на плечах моего помпадура. По правде говоря, я их ловко обошел. Все они были без ума. Делай с ними что хочешь. Он смеялся. Мадам Компардон, заинтересованная этим ситцем помпадур, расспрашивала его: «Маленькие букеты на фоне икрю, не правда ли?» Она всюду искала этот ситец для летнего пеньюара. 2 года я путешествовал, теперь довольна. Надо попытаться обворожить парижанок. Я сейчас же примусь за поиски», — заявил в заключение Муре. «Как?» — воскликнула она. «Разве Ашиль вам ничего не говорил? Вам готово место в 2 шагах отсюда». Он благодарил, пожимал в удивлении плечами и спрашивал, не встретит ли он здесь, как в сказочной стране, сегодня вечером в своей комнате особу с 30 000 годового дохода. В эту минуту в дверях показалась девочка лет 14, некрасивая, длинная, со светлыми волосами, и, слегка вскрикнув, отступила назад. «Иди сюда и не бойся. Это Октав Муре, о котором ты не расслышала. Моя дочь Анжель», — продолжала мадам Компардон, указывая на девочку. «Мы не брали ее с собой, когда последний раз ездили в Плассан. Она была такого слабого здоровья, теперь понемногу поправляется». Анжель, застенчивостью девочки, находящейся в неблагодарном возрасте, подошла, спряталась за спиной матери и начала рассматривать этого улыбающегося молодого человека. Вслед за нею пришел архитектор. Лицо его сияло, он не мог удержаться и в отрывистых фразах сообщил жене о своей удаче. Аббат Модюи обратился к нему с просьбой сделать некоторые поправки. Работа пустая, но выгоды несомненны. Затем, словно досадуя, что проговорился в присутствии Октава, слегка еще дрожа от волнения, Компардон похлопал в ладоши, воскликнув: «Что мы теперь будем делать?» «Вы куда-то собирались? Я не хочу вас стеснять», — поспешил заявить Муре. «Ашиль!» — проговорила мадам Компардон. «А что же место у Гедуэн?» «Правда!» — воскликнул архитектор. «Мой друг, вам предлагают занять место первого приказчика в модном магазине. Я знаю, кто об этом постарался. Вас ждут с нетерпением. Теперь всего 4 часа. Я могу вас сегодня же представить». Октав колебался, боясь, что галстук у него не так завязан, и вообще, может быть, он не так тщательно одет, как бы ему того хотелось. Но мадам Компардон поспешила убедить его в противном, и он согласился. Она лениво протянула мужу лоб для поцелуя. «До свидания, моя кошечка, до свидания, моя милочка», — говорил архитектор, нежно целуя жену. «Обед в 7 часов», — проговорила она, провожая их в залу, где мужчины отыскивали свои шляпы. Анжель неграциозной походкой последовала за ними, но в зале ее ждал учитель музыки, и девочка сейчас же принялась барабанить по инструменту своими сухими пальцами. Октав передний рассыпался в благодарностях, но голос его был заглушен игрой Анжели. Когда он спускался по лестнице, звук фортепиано преследовал его у мадам Жузер, у Вабров, у Деверда, всюду, во всех этажах,
раздавались различные арии, нарушавшие торжественное безмолвие парадной лестницы. Внизу архитектор повернул в улицу Неф-Сент-Августин. Он шел молча, с видом человека, обдумывающего нечто очень серьезное. «Вы, может быть, помните мадмуазель Гаспарину? Она старшая приказчица в магазине Гедуэнов. Вы ее увидите», — проговорил наконец Компардон.
Октав обрадовался случаю удовлетворить свое любопытство и поспешил спросить: «Она живет у вас?»
«Нет-нет», — воскликнул архитектор, защищаясь словно от наносимого ему удара, но, заметив, что молодой человек поражен тоном его ответа, проговорил гораздо мягче:
«Она не видится с моей женой. Знаете, это часто случается в семьях. Я ее встретил и, конечно, не мог не протянуть ей руки. Тем более, что она бедная девушка. Теперь они получают через меня сведения друг о друге. В этих старых ссорах надо предоставить времени излечить раны».